Христос воскрес. И если быть предельно честным, то для человека, который, может быть, сегодня первый раз в церкви, человека, который недавно ходит в церковь, да даже для человека, который давно уже ходит в церковь, мы говорим эти слова «Христос воскрес», мы слышим ответ «Воистину воскрес», в глубине души есть же сомнения о том, что это на самом деле произошло. Мы склонны сомневаться в том, что на самом деле Христос действительно воскрес из мертвых. Опять-таки, для человека, который недавно в церкви, для человека, который ходит давно, сомнения эти совершенно естественны. Совершенно естественно сомневаться в историческом факте такого сногсшибательного события, как воскресение Христа из мертвых. Это совершенно естественно. Вопрос не в том, есть ли в нашем сердце сомнения или нет. Вопрос в том, что мы делаем с нашими сомнениями. Потому что, опять-таки, человек, который действительно верит, он понимает, что я могу быть абсолютно уверен в чем-то и при этом все равно сомневаться. Я могу быть абсолютно уверен в чем-то и при этом все равно сомневаться. Как раз начиная с сегодняшнего дня мы будем говорить о сомнениях, потому что сомнения занимают какое-то особенное место в пантеоне наших грехов. То есть, когда мы начинаем размышлять, думать о наших грехах, сомнения занимают в этом списке совершенно особенное место. Место, в котором мы не готовы себе даже признаться. Место, которое нам кажется, что если ты верующий человек, если ты доверил свою жизнь Богу, то ты не можешь, не имеешь права сомневаться в том решении, которое ты принял. Более того, люди, которые как раз только начинают свой духовный путь, люди, которые, может быть, пришли в первый раз, люди, которые совсем, для кого это совсем все в новинку, думают о том, что я как раз не могу доверить свою жизнь Богу именно из-за того, что у меня будут сомнения. У меня будут сомнения, и я считаю, что я не могу быть верующим, да, и испытывать сомнения одновременно. Даже люди, кто давно ходит в церковь, люди, кто давно уже с Богом, люди, доверившие свою жизнь Богу, все равно думают, что у них не должно быть сомнений. И только в какое-то мгновение удивительной искренности, удивительной открытости такой человек приходит и спрашивает: «Скажи, а вот у тебя бывают сомнения?» Я сталкиваюсь с этим вопросом всегда. И каждый раз меня удивляет одна и та же реакция, когда я говорю о том, что да, у меня бывают сомнения, да, есть вещи, в которых я сомневаюсь, да, есть вещи даже в моей вере, в которых я сомневаюсь, у людей на лице шок. Как это можно быть глубоко верующим и испытывать одновременно сомнения? И именно поэтому, начиная с сегодняшнего дня, мы будем с вами смотреть на Евангелие от Матфея и начнем с вами с удивительной истории, с истории, в которой мы видим, как Иоанн Креститель, оказавшись в тюрьме, выражает свои сомнения. Человек, который был предтечей Иисуса, человек, который как раз и провозглашал пришествие Христа в этот мир, вдруг, оказавшись в тюрьме, посылает своих учеников для того, чтобы спросить Иисуса: «Ты ли Мессия? Ты ли тот, кто должен прийти? Или нам следует ждать кого-то другого?» И вот глядя на эту историю, глядя на этот очень-очень небольшой, очень короткий отрывок того, как Иисус отвечает Иоанну Крестителю, мы увидим с вами сегодня, что на самом деле сомнения могут укрепить нашу веру. На самом деле сомнения укрепляют нашу веру, но только в том случае, если мы разберемся с нашими сомнениями. Только в том случае, если мы на самом деле проанализируем наши сомнения, только тогда сомнения укрепляют нашу веру. Давайте в почтении Господа и снова Его встанем для того, чтобы прочитать этот очень короткий отрывок в Евангелии от Матфея, в 11 главе, начиная со 2 стиха по 6. «Когда Иоанн, находясь в темнице, услышал о том, что делает Христос, он послал своих учеников спросить Его: „Ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого?“ Иисус им ответил: „Пойдите и расскажите Иоанну о том, что вы слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и бедным возвещается радостная весть: блажен тот, кто не усомнится во мне“». Давайте помолимся. Отец наш и Бог, мы приносим наши сомнения Тебе, и мы просим Тебя, помоги нам разобраться в них. И помоги нам увидеть сегодня, Господь, в Твоем ответе Твоему пророку Иоанну, каким образом сомнения могут укрепить нашу веру. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. По традиции, в это пасхальное время, когда завершается Великий пост, когда мы празднуем Пасху, после Пасхи мы возвращаемся с вами, уже несколько лет подряд возвращаемся с вами к Евангелию от Матфея, для того, чтобы вместе еще раз посмотреть на эту историю Иисуса Христа. Мы начали с вами в Рождество несколько лет назад, когда мы увидели с вами по пришествии Иисуса Христа, пришествие Царя в этот мир, который на самом деле дарит каждому из нас надежду. Мы продолжили с вами в изучении послания Царя, его Нагорной проповеди. Уделили очень много времени Нагорной проповеди, потому что послание Царя показывает мне, оно учит меня, как быть счастливым по-настоящему, как быть на самом деле счастливым в этой жизни. Год назад мы говорили с вами о том, каким образом присутствие Царя в моей жизни преображает меня целиком и полностью. И вот на протяжении этих первых 10 глав такое ощущение, что Царство Божие вот-вот сметет тот миропорядок, то устройство мира, которое существует. А этого не происходит. Этого не происходит. И когда этого не происходит, как раз начинаются сомнения о том, что Иисус и является тем самым Мессией, который должен был прийти. И вот поэтому следующие главы, 11, 12, 13 глава, посвящены как раз тому, тем сомнениям, которые возникают у людей. Сомнения, которые возникают у Иоанна Крестителя. Его потерянность человека, оказавшегося в тюрьме, и вдруг сомневающегося в том, Иисус, является ли Иисус действительно Христом или нет. Мы увидим с вами ожесточенность городов галилейских, тех самых городов, где Иисус сотворил наибольшее количество своих чудес. И несмотря на это, они сомневаются в Нем. Мы увидим с вами эти сомнения в противостоянии религиозных лидеров и, наконец, просто непонимание рядовых граждан. Вот эти главы 11, 12, 13 показывают нам, как совладать с сомнениями. Они учат нас тому, что уверенность в Царе на самом деле дарит мир во всех остальных аспектах моей жизни. Тогда, когда я уверен во Христе, появляется мир во всех остальных аспектах моей жизни. Именно поэтому начинаются эти главы как раз с сомнений Иоанна Крестителя. Сомнений предтечи, который и должен был провозгласить пришествие Христа в этот мир. И раз за разом мы видим с вами простую истину. Потому что раз за разом повествование возвращается к личности Иисуса Христа. И мы видим, что вопрос не в размере моей веры, не в силе моей веры, не в том, насколько я действительно уверен в моих убеждениях, вопрос в том, в кого я верю. Каждый раз Христос показывает на себя, каждый раз Христос привлекает внимание к себе для того, чтобы показать вот эту простую истину, что важен не размер, не сила веры, важна надежность того, в кого мы верим. Мы привыкли с вами смотреть на сомнения очень странным образом. Мы привыкли с вами к тому, что сомнение – это что-то, что нам нужно подавлять. Сомнение – это что-то, что нам нужно прятать. Как раз вот если вы записываете сейчас, запишите себе в бюллетенях, что сомнение, что наша естественная тенденция – это подавлять сомнения или, с другой стороны, поддаваться нашим сомнениям. Когда я иду на поводу у наших сомнений, когда я иду на поводу у моих сомнений, и более подробно об этом мы поговорим в следующий раз. Но вместо этого нам нужно учиться анализировать наши сомнения. Мы должны научиться тому, чтобы, проанализировав наши сомнения, понимать простые вещи. Первое. Запишите себе в бюллетенях. Для того, чтобы понять причину моих сомнений. Для того, чтобы понять путь веры. Для того, чтобы понять природу Божьих обещаний. И, наконец, последнее. Понять прекрасную силу спасения, которая дается нам Господом. Вот это вот четыре вещи, на которые мы и обратим сегодня внимание, посмотрев, каким образом Христос приглашает Иоанна Крестителя проанализировать свои сомнения, каким образом Христос приглашает Иоанна Крестителя, если хотите, сомневаться в своих сомнениях. Когда Иоанн, находясь в темнице, услышал о том, что делает Христос, он послал своих учеников спросить его. И вот к тому моменту, когда мы открываем с вами 11 главу, Иоанн, скорее всего, находится в темнице уже больше года. Мы читаем с вами о том, что Иоанн был заключен в темницу чуть ранее в Евангелии, а в 14 главе мы прочитаем с вами о том, что Иоанна казнят. Но вот к этому моменту, к 11 главе, он находится в темнице уже больше года. И поэтому совершенно естественно, что Иоанн начинает терзаться сомнениями, и он спрашивает Христа, «Ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого? Ты ли тот, кто должен прийти, или нам следует ожидать кого-то другого?» Нам кажется иногда, что сомнения возникают из-за недостатка знаний. Нам кажется, что мы чего-то не знаем, и именно поэтому у нас возникают сомнения. Как раз запишите себе сейчас, что сомнения появляются не из-за нехватки знаний. Сомнения появляются из-за глубины переживаний. Сомнения появляются не из-за того, что я чего-то не знаю. Сомнения появляются из-за того, что я эмоционально не могу справиться с тем, с чем я столкнулся сейчас в моей жизни. Именно это происходит с Иоанном Крестителем. Посмотрите на его проповедь. Чуть ранее в Евангелии от Матфея, в 3 главе, мы читаем с вами, когда Иоанн, обращаясь к людям, приходящим к нему, говорит: «Делами докажите искренность вашего покаяния. Не думайте говорить в себе: наш отец Авраам, говорю вам, что Бог может из этих камней сотворить детей Аврааму. Уже и топор лежит у корня деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь. Я крещу вас водой, но после меня придет тот, кто могущественнее меня. Я даже не достоин нести его сандали. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. У него в руках лопата, чтобы провеять зерно на таку. Свою пшеницу он соберет в хранилище, а мекину сожжет в неугасимом огне». Страстная проповедь. Проповедь благословений и проповедь проклятий. Иоанн говорит о том, что когда Мессия придет в этот мир, он несет с собой огонь, он несет с собой суд, он несет с собой проклятие тем, кто отвернулся от Бога. И что происходит? Он видит, что Иисус, пришедший в этот мир, принес с собой благословение. Но суда нет. Суда нет. Те люди, кто отвернулись от Бога, та коррумпированная власть, которая захватила эту страну, они все еще у власти, и суда нет. Иоанн оказывается в тюрьме именно из-за этой коррумпированной, опять-таки, власти, и он спрашивает, находясь в темнице уже год: может быть, я чего-то не понял? Иисус, может быть, ты не тот, кого мы ждали, потому что я вижу благословение, я знаю, что ты тот, но мой жизненный опыт, мои личные переживания, моя личная ситуация говорит сейчас совсем о другом. Она говорит о том, что, может быть, ты не Мессия. Может быть, я ошибся в чем-то. Может быть, я чего-то не увидел. Иоанн начинает сомневаться, и сомнения его лежат не в том, что он чего-то не знает. Он все знает. Но глубина его переживаний сейчас такова, что ему просто очень сложно. И поэтому возникают сомнения в его жизни, и то же самое происходит и у каждого из нас. Это очень-очень важно для нас, потому что тогда, когда мы начинаем испытывать сомнения, наша инстинктивная реакция в чем? Дайте мне ответы, объясните мне, мне нужно больше знаний или мне нужны другие знания? Нет, вопрос не в знаниях, вопрос в том, через что мы проходим сейчас. Вопрос в наших переживаниях, вопрос в нашем опыте. Давайте попробуем привести несколько простых примеров. Когда чаще всего возникают вопросы у людей по отношению к Богу? Тогда, когда мы понимаем, что тот выбор, который мы сейчас делаем в нашей жизни, идет вразрез Божьей воли. Когда мы знаем, что мы идем против Бога, когда мы знаем, что мы грешим. Мы понимаем, мы все знаем. Мы идем против Бога. И из-за того, что мы идем против Бога, у нас появляются сомнения. А на самом деле Христос воскрес из мертвых, а на самом деле Иисус сказал это, а на самом деле Иисус сказал то, просто потому что наш жизненный опыт, то, через что мы проходим сейчас, совершенно не соответствует нашей вере, и поэтому у нас появляются сомнения. Либо мы сомневаемся в Творце, в Его любви тогда, когда все в нашей жизни идет не по плану. Когда в нашей жизни по нашему плану у нас должно было быть повышение по службе, а его нет. В нашей жизни по нашему плану у нас должны были быть сейчас дети, а их нет. В нашей жизни по нашему плану у меня должна была быть жена, у меня должен был быть муж, у меня должно было быть что-то еще, а этого нет. Все идет не по плану, жизнь выбивается из привычной колеи и отказывается с нами сотрудничать. И вот в этот момент, конечно, мы сомневаемся в Боге. Конечно, мы сомневаемся в Боге. Не из-за нехватки знаний, просто из-за глубины тех переживаний, через которые мы проходим сейчас. Очень важно понимать причину наших сомнений. Я не знаю, что вызывает сомнения в вашей жизни. Мы с моей женой очень-очень благословенны. У нас очень счастливая жизнь. И мы не испытывали той боли, тех страданий, которые наверняка испытываете вы. Мы просто не прошли через это. Поэтому я хочу, чтобы сейчас вы послушали не мои слова. Я хочу, чтобы сейчас в тех сомнениях, с которыми боретесь вы сейчас, чтобы сейчас в той ситуации, в которой оказались вы сейчас, вы слушали не мои слова. Опять-таки, просто потому, что моя жизнь была достаточно хорошей. Я хочу, чтобы вы посмотрели, прислушались к словам человека, который потерял все. Он потерял свое состояние. Он потерял свою семью. Он потерял свое здоровье. То есть вот просто представьте себе, да, то есть когда люди разоряются, мы говорим, что ну по крайней мере у тебя есть твоя семья. Когда люди теряют свою семью, мы не знаем, каким образом их утешить, и мы говорим, слушай, ну по крайней мере у тебя есть здоровье. Вот в случае с Иовом мы не могли сказать ничего из этого. Мы не могли сказать Иову, по крайней мере, у тебя есть семья, по крайней мере, у тебя есть здоровье, потому что у него ничего не было. Он потерял все. И в ситуации, когда он потерял все, к нему приходит жена, единственный родной, близкий человек, который остался в его жизни, и его жена, единственный родной, близкий человек, ему говорит, благослови Бога. В большинстве переводов переведено «прокляни Бога», потому что это ирония. Она ерничает, она иронизирует, обращаясь к своему мужу. Она говорит, слушай, ты был таким хорошим верующим всю свою жизнь, ну давай, благослови Бога сейчас в последний раз и умри. Иов отвечает ей, разве мы не должны принимать от Бога только хорошее и не принимать плохого? Отвечая самому близкому человеку, который ерничает, который иронизирует, Иов говорит, мы должны принимать от Бога и то, и другое. Какие бы переживания ни были в моей жизни, какими бы глубокими ни были переживания в моей жизни, я не буду сомневаться в Боге. Я знаю причину моих сомнений. Она не в Боге, и она не в знаниях. Она в глубине той боли, через которую я прохожу сейчас. Что мы делаем с нашими сомнениями? Смотрим ли мы на причины, которые вызывают наши сомнения, или мы сразу пытаемся найти ответы на все наши вопросы? Переводим ли мы взгляд на Бога с того, с чем мы столкнулись? Потому что сомнения способны усилить нашу веру, они и усиляют нашу веру. Но если только мы с ними разберемся, и начинаем мы как раз с того, что понимаем причину наших сомнений, причину, которая их вызывает. Отвечая Иоанну Крестителю, Иисус говорит, Иисус ответил им, пойдите и расскажите Иоанну о том, что вы слышите, пойдите расскажите Иоанну о том, что вы видите, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешают, и бедным возвещается радостная весть, идите и ответьте Иоанну. Меня всегда удивляло в этом отрывке простая вещь. Иисус не отвечает Иоанну на вопрос, который Иоанн задает ему. Иисус не говорит Иоанну, Иоанн, да, это я. Потому что этого ответа было бы недостаточно. Иисус делает намного больше, чем просто отвечает Иоанну. Иисус показывает ему путь веры. Он показывает ему на самом деле, что означает доверие ему. Этот путь веры помогает нам, если вы записываете сейчас, запишите, изливать сомнения в молитве. Потому что, по сути, вопрос Иоанна Крестителя – это молитва. Что такое молитва? Это разговор с Богом. Что делает Иоанн? Он разговаривает с Богом. Он начинает с того, что берет свои сомнения и изливает эти сомнения в молитве Богу. Он не подавляет их, он не прячет их, он не поддается им. Он изливает эти сомнения в молитве. Первое, что делает Иисус. Иисус отвечает на эту молитву. Иисус отвечает на молитву Иоанна. Иисус, обращаясь к Иоанну, отвечает ему на его сомнения, отвечает ему на его просьбы. Точно так же, когда и мы будем изливать наши сомнения Богу, Он ответит нам. Да, это не всегда будет «да». Иногда это будет «нет». Иногда это будет «не сейчас». Иногда это будет что-то еще, но Он ответит на наши молитвы всегда. Потому что Бог всегда отвечает на наши молитвы. Второе, что показывает Иисус, Он помогает Иоанну изучать его сомнения, его переживания через призму Писания, исследовать его переживания через призму Священного Писания. Он призывает Иоанна для того, чтобы тот посмотрел не на свои переживания, а посмотрел на Слово Божие. Практически все, что говорит Иисус, является цитатой Писания Иоанну, которую Иоанн, безусловно, знает. Книга пророка Исаия, 33 глава, стихи 4 и 5. «Скажите тем, кто робок сердцем, будьте тверды, не бойтесь, ваш Бог придет спасти вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отворятся, тогда хромой будет прыгать, словно олень, и язык немого кричать от радости». То есть Иисус не просто отвечает на молитву, Он ободряет Иоанна сейчас. Он ободряет его к тому, чтобы вернуться к словам Бога, который он знает. Будьте тверды, ободритесь, не бойтесь, ваш Бог придет спасти вас, говорит Иисус Иоанну. 61 глава той же книги пророка Исаия. «Дух владыки Господа на мне, потому что Господь помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня исцелять сокрушенным сердцем, провозглашать свободу пленникам и узникам, освобождение из темницы». Иисус ободряет Иоанна. Он призывает его исследовать свои переживания, посмотреть на них через призму того, что он знает, через призму Божьего Слова. И это не какой-то волшебный ответ. Это не то, что когда мы сталкиваемся с тяжелой ситуацией в нашей жизни, нам нужно чудесным образом открыть Библию, и вдруг мы увидим ответ. Нет. Этот ответ работает только тогда, когда Божье Слово является неотъемлемой частью нашей жизни, когда каждый день мы приходим к Божьему Слову, когда каждый день мы открываем Божье Слово, и только тогда, когда наша жизнь насыщена Божьим Словом, мы смотрим на все, что с нами происходит, через призму Писания. Через призму того, что Бог говорит. Мы интерпретируем наш чувственный опыт через призму Писания. И при всем при этом, посмотрите, он призывает Иоанна исследовать именно чувственный опыт. Он призывает Иоанна не к тому, чтобы разумом каким-то образом покорить себе свои сомнения. Он говорит: нет, Иоанн, я хочу, чтобы ты обратил внимание на то, что с тобой происходит. Я хочу, чтобы ты посмотрел на свои переживания через призму Писания, но именно переживание, именно твой чувственный опыт, говоря ученикам, он им говорит, вы все знаете. Он не говорит им, вы же понимаете, что в Писании написано. Он им говорит, что вы видите? Что вы видите? Это чувственный опыт. Что вы слышите? Это чувственный опыт. Он обращается к их чувственному опыту. Все это он делает для того, чтобы открыть секрет веры. Для того, чтобы помочь Иоанну как раз изливать сомнения в молитве. Исследовать свои переживания через призму Писания. Для того, чтобы исповедать доверие Христу. Для того, чтобы, пройдя через все это, Иоанн мог обратиться ко Христу. И быть уверенным в том, что именно Он Спаситель, который должен был прийти. Через какие фильтры мы пропускаем наши сомнения сегодня? Когда в нашей жизни возникают сомнения, через какие фильтры мы их пропускаем? Смотрим ли мы на них через призму нашей веры, сравнивая их с основами Писания? Приносим ли мы их Богу в молитве? Или наша первая реакция – поговорить с кем-то? Или наша первая реакция – просто посмотреть и довериться тому, что происходит с нами? Какая наша первая реакция? Сомнения укрепляют нашу веру, но только в том случае, если мы разбираемся с нашими сомнениями. Наконец, Иисус показывает Иоанну природу Божьих обещаний. «Блажен тот, кто не усомнится во мне». «Блажен тот, кто не усомнится во мне», говорит Иисус Иоанну, обращаясь к ученикам. У нас у всех есть одна проблема. Мы очень хотим, чтобы Бог действовал по нашему расписанию. А Бог не действует по нашему расписанию. Более того, есть одна фраза, которая очень помогает мне в моей жизни. Мне ее подарили, я хочу подарить ее вам. Фраза очень простая. Бог всегда почти опаздывает. Просто запомните. Бог всегда почти опаздывает. Потому что по нашему расписанию нам кажется, что Бог должен был ответить вот сейчас, вчера. Нет. Он всегда почти опаздывает. Всегда. Но Он придет. Он придет. И обращаясь к Иоанну, Иисус и хочет показать ему, что даже тогда, когда кажется, что все кончено, даже тогда, когда кажется, что все кончено и надежды больше нет, со Христом все только начинается, даже тогда, когда Иоанну кажется, что почти все кончено, со Христом все только-только начинается, в тех же отрывках, практически в каждом из тех же отрывков, которые процитировал Иисус Иоанну, есть не только благословение, не только обещание благословений, есть еще и обещание суда. Потому что, как пишет апостол Петр, Господь не откладывает исполнение того, что Он обещал, хотя некоторые и называют это промедлением. Он очень терпелив к вам, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись. Бог терпелив не только по отношению к ним, к врагам. Он к нам терпелив. Поэтому мы пришли к Богу. Поэтому мы смогли доверить свою жизнь Богу. Поэтому мы смогли обратиться к Нему. Неизвестно, является ли эта история правдой или нет, но говорят, что в середине прошлого века Лондонская Таймс разослала письмо известным авторам, философам, писателям с простым вопросом. Что не так с этим миром? И Гилберт Кит Честертон ответил очень, очень просто. Он отправляет обратное письмо, в котором пишет: «Дорогой сэр, я искренне ваш, Гилберт Кит Честертон. Я проблема этого мира. Мой грех – проблема этого мира. То, что происходит в моем сердце – проблема этого мира. Некоррумпированность властей, некоррумпированность того, что происходит за пределами церкви, коррумпированность того, что происходит в моем сердце – вот проблема этого мира». И Христос напоминает об этом. Христос напоминает Иоанну о том, что Иоанн, Господь обещал, что будут не только благословения, будет суд. Доверься Ему. Доверься тому, что Бог будет исполнять это по своему расписанию, а не по твоему. Доверься этому, потому что благодаря этому расписанию мы обретаем спасение. Благодаря этому расписанию мы приходим к Богу. Вот это и есть природа Божьих обещаний. Помним ли мы сегодня о том, что у Бога свой график? Или мы хотим, чтобы Бог жил по-нашему? Помним ли мы о том, что у Него свое расписание, что Он всегда почти опаздывает? Сомнения укрепляют веру, но только в том случае, если с ними разобраться. Наконец, последняя часть. Прекрасная сила спасения. Блажен тот, кто не усомнится во мне. Блажен, счастлив тот, кто не усомнится во мне, говорит Христос. Потому что современная культура приучила нас к суррогату счастливого конца. Она приучила нас к тому, что всегда есть хэппи-энд. Всегда все завершается хорошо. В конце фильма обязательно все должны пожениться. А жизнь, она напоминает советские фильмы про войну. В советских фильмах про войну знаете, что происходит в конце? Все умирают. Вот вспомните просто, сейчас будет 9 мая, да, сейчас мы будем опять пересматривать вот эти вот советские фильмы про войну. В бой идут одни старики. Они все погибают. Потому что для нас, для нашей страны, это был опыт войны. 27 миллионов. В конце этой истории все погибают. У этой истории нет счастливого конца. И у истории Иоанна нет счастливого конца. История Иоанна заканчивается в 14 главе не тем, что приходит Христос, падают оковы, Иоанн выходит из темницы и живет долго и счастливо. Его история заканчивается пьяной вечеринкой, попойкой, во время которой царь настолько напился, что не контролировал больше то, что он говорит. И когда девочка станцевала хорошо, царь говорит о том, что проси о чем хочешь. Девочка маленькая, подросток, просит по наущению своей мамы: дай мне голову Иоанна Крестителя. И так заканчивается его история. Это несчастливый конец. История Христа заканчивается так же. Если есть отрывок, который должен вызвать наши сомнения, то это не этот отрывок. Это не отрывок, когда Иоанн зовет Иисуса. Если и есть отрывок в Священном Писании, который должен вызвать наши сомнения, то это отрывок, когда Иисус, кажется, зовет Иоанна. В самом конце, когда Иисус оказывается на кресте, Он начинает кричать от боли, которая больше невыносима. Но когда Он кричит, Его крик выдает, от чего именно Он страдает. Удивительно, что в этот момент Он не кричит Богу о физической боли, хотя Он уже избит до полусмерти, Он уже обессилен, Он уже обезвожен. Каждое дыхание дается Ему с огромным трудом, потому что, опять-таки, Его спина, только что избитая плетьми, только что спина, на которой не осталось живого места, каждый раз, когда Он поднимается на кресте для того, чтобы сделать вдох, эта спина трется о крест. Было бы естественно для Него в этот момент, крича от боли, кричать: «Господи, как же мне больно!» Но Он не кричит об этом. Было бы естественно для Него в этот момент кричать, обращаясь к Своим ученикам, которые оставили Его, кроме Иоанна у креста, у Иоанна и нескольких женщин у креста нет никого. Но Иисус кричит не об этом. Иисус кричит на арамейском: «Эли, Эли, лама савахвани». И люди, которые стоят рядом, думают, что Он зовет Илию. Чуть дальше, в 11 главе, мы увидим с вами, что Иоанн является прообразом Илии. Илия – пророк из народа. Илия – чудотворец. Илия – человек, который защищал простых людей от коррумпированных властей. И людям кажется, что Иисус зовет Илию, Иоанна. Если есть отрывок, который должен вызвать наши сомнения, то этот отрывок, потому что кажется, что Иисус сломался, Он не зовет Илию. Он обращается к Богу. Он зовет Бога. И обращаясь к Богу, Он говорит: Боже мой, почему Ты меня оставил? Почему Ты меня оставил? Когда тебя предают, тебе безумно больно. И чем ближе взаимоотношения с человеком, который предал тебя, тем больнее тебе. Враги не могут тебя предать, по определению. Тебя предают друзья, и тебе больно. Но тебе не так больно, когда тебя предает жена. И тебе не так больно, когда тебя предают родители. Когда люди достигают успеха в жизни и продолжают нести вот эти шрамы, и опять-таки в эти мгновения искренности они говорят тебе: что это за человек, что оставит своего ребенка в детском доме? Шрам, который этот ребенок будет нести всю свою жизнь, шрам, с которым этот ребенок уйдет в могилу, потому что тебе безумно больно. Но вся эта боль не идет ни в какие сравнения с тем, что испытывает Христос на кресте. Впервые связь между Ним и Отцом порвана. Это удивительное слово «страсть». Мы привыкли с вами, да, к тому, что страсть ассоциируется у нас с любовью. Страсть. Ладошки потеют, дыхание учащается, сердце бьется чаще. А в Писании страсть – это боль Христа на кресте, страсти Христовы. Страсть. Потому что Он любит нас. Его дыхание учащается, потому что Он любит нас. Он испытывает неимоверную боль сейчас от того, что Отец отвернулся от Него, потому что нельзя в рай войти на 10 минут. Нельзя в рай войти на час. Рай – это вечность. И нельзя в ад войти на час. Ад – это тоже вечность. И Христос испытывает сейчас вечные муки. Это не муки того, что Ему нужно просто переждать. Он вкусил вечность без Бога, потому что Он так сильно любит нас. Это настоящая страсть. благодаря сомнениям Христа, благодаря тому, что он зовет отца, который не отвечает ему, я знаю, что Бог мне всегда ответит в молитве. И я знаю, что я могу не сомневаться в любви отца. Благодаря сомнениям Христа я могу не сомневаться в любви отца сегодня. Готовы ли мы принять эту любовь? Если вы в церкви в первый раз сегодня, если вы в церкви недавно, если вы в церкви давно, готовы ли мы действительно принять эту любовь, потому что это страшная любовь. Это любовь, за которую я никогда не смогу отплатить. Это любовь, за которую я никогда не смогу сказать: Господи, ну, я же дал тебе то, что ты хочешь. Потому что это любовь безусловна. Готовы ли мы быть любимыми настолько? Готовы ли мы принять эту любовь? Если вы в церкви в первый раз, если вы в церкви недавно, сегодня день покаяния. Сегодня тот день, когда вы можете обратиться к Богу, прийти к Нему в искренности вашего сердца и сказать: Господи, прости мне мои грехи. Я не хочу больше жить без Тебя. Войди в мою жизнь, измени меня, сделайте этот шаг, доверьтесь Ему в этой молитве покаяния. А потом расскажите об этом решении всем, приняв таинство святого водного крещения. В самое ближайшее время мы будем крестить людей. Помолитесь сегодня, примите это крещение. Потому что Бог настолько сильно любит вас. Вот это прекрасная сила спасения. Видите, как сомнения укрепляют нашу веру, если с ними разобраться? Если их проанализировать, если понять причину сомнений, если понять путь веры, если понять природу Божьих обещаний, если увидеть эту прекрасную силу спасения, видите, как сомнения укрепляют нашу веру? В следующий раз мы поговорим с вами о том, что на самом деле есть большая разница в том, чтобы сомневаться в чем-то и быть неуверенным абсолютно во всем моей жизни. Есть большая разница между сомнениями и нерешительностью, потому что кажется после того, что мы прочитали с вами сегодня, что это одно и то же, а это не так. Отвечая на как раз вопрос, каким образом не дать сомнениям парализовать себя, потому что очень часто сомнения именно парализуют нас, мы увидим с вами, как разбираться с ними. Кроме всего прочего, в следующий раз мы поговорим с вами об отрывке Писания, в котором, наверное, вот на квадратный сантиметр текста больше всего непонятных слов Иисуса. То есть как минимум три утверждения Иисуса в следующем отрывке, который мы будем изучать на следующей неделе, которые совершенно непонятны. Так что приходите, будем разбираться с вами вместе. Разбираться, говорить о сомнениях. С точки зрения применения, какие сомнения терзают вас сегодня? В чем вы сомневаетесь сегодня? Не пытайтесь подавлять эти сомнения и не поддавайтесь этим сомнениям. Проанализируйте их. Пропустите их через фильтр вашей веры, ваших взаимоотношений с Богом, вашего доверия Творцу, вашей веры, Писания. Напомните себе о потрясающей красоте нашего спасения. Сомнения играют очень важную роль в нашем духовном становлении. Их не стоит стыдиться. Их стоит озвучивать для того, чтобы найти ответы на вопросы, которые мучают нас. Вот как роль этих сомнений описывает Тимоти Келлер в своей книге «Разум за Богом». Вера без тени сомнений подобна человеческому организму, в котором нет никаких антител. Люди, беспечно идущие по жизни, слишком занятые или равнодушные, чтобы задавать трудные вопросы о том, почему они верят так, а не иначе, обычно оказываются беззащитными перед лицом трагедии или пытливыми вопросами умного скептика. Вера человека способна разрушиться в одночасье, если ему никогда не хватало терпения прислушаться к собственным сомнениям, к тем самым, которые следует отметать лишь после долгих размышлений. Сомнения укрепляют веру, но только в том случае, если с ними разобраться. Давайте помолимся. Господь, я прежде всего прихожу к Тебе и прошу Тебя, Духом Твоим Святым, ободри, укрепи тех, кто сомневается, следует или нет доверять свою жизнь Тебе. Покажи им, Господь, что это самое верное решение в жизни. Дай им силы, дай им смелости довериться к Тебе сейчас, прийти к Тебе в тихой молитве покаяния и сказать: Господи, прости мне мои грехи, очисти меня, омой меня от моих ошибок. Войди в мою жизнь, будь моим Богом, будь моим Господом и Спасителем. и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. А всех нас, Господь, научи, как сомневаться в своих сомнениях, как анализировать их, как смотреть на них через призму нашей веры и Писания Твоего. Помоги нам, Господь, никогда не терять из виду красоту Твоего спасения. Во имя Твоего молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.